Когда я получил возможность жить на воле, то поступил в контору управляющего золотыми приисками Ремезовых. Знаю, три брата, всех знаю. Один — урод, другой — дурак, а третий — скряга. 2 года прослужил у него, а потом женился на его дочери, — хрипящим голосом рассказывал Маякин. — Так, не глупо. Тарас задумался и помолчал. Старик взглянул на его грустное лицо. «С женой, значит, хорошо жил», — сказал он. «Ну что ж, мертвому рай, живой дальше играй. Не так уж ты стар. Давно овдовел?»
3-й год.
«А на соду как попал?»
«Это завод тестя».
«Ага, сколько получаешь?»
«Около 5000».
«Кусок не черствый. Да, вот тебе и каторжник».
Тарас взглянул на отца твердым взглядом и сухо спросил его. «Кстати, с чего это вы взяли, что я в каторге был?»
Старик взглянул на сына с изумлением, которое быстро сменилось в нем радостью. «А как же? Не был? О, что б вам! Стало быть, как же? Да ты не обижайся!» «Разве разберешь? Сказано, в Сибирь. Ну, а там каторга!»
«Чтобы раз навсегда покончить с этим, — серьезно и внушительно сказал Тарас, похлопывая рукой по колену, — я скажу вам теперь же, как все было. Я был сослан в Сибирь на поселение на 6 лет и все время ссылки жил в Ленском горном округе. В Москве сидел в тюрьме около 9 месяцев. Вот и все».
«Так, однако что же это?» — смущенно и радостно бормотал Яков Тарасыч. «А тут распустили этот нелепый слух». «Уж подлинно нелепый!» — сокрушался старик.
«И очень насолили мне однажды».
«Ну, неужто?»
«Да. Я начал свое дело, внимательно слушая беседу Маякиных, упорно разглядывая приезжего, Фома сидел в своем углу и недоумевающе моргал глазами. Вспоминая отношение Любови к брату, до известной степени настроенной ее рассказами о Тарасе, он ожидал увидеть в лице его что-то необычное, не похожее на обыкновенных людей. Он думал, что Тарас и говорит как-нибудь особенно, и одевается по-своему, вообще не похож на людей. А перед ним сидел солидный человек, строго одетый, очень похожий лицом на отца и отличавшийся от него только сигарой. Говорит он кратко, дельно, о простых таких вещах, где же особенное в нем? Вот он начал рассказывать отцу о выгодности производства соды. В каторге он не был, наврала Любовь. Она то и дело появлялась в комнате. Ее лицо сияло счастьем, и глаза с восторгом осматривали черную фигуру Тараса, одетого в такой особенный толстый сюртук с карманами на боках и с большими пуговицами. Она ходила на цыпочках и как-то все вытягивала шею по направлению к брату. Фома вопросительно поглядывал на нее, но она его не замечала, пробегая мимо двери с тарелками и бутылками в руках. Случилось так, что она заглянула в комнату как раз в то время, когда ее брат говорил отцу о каторге. Она замерла на месте, держа поднос в протянутых руках, и выслушала все, что сказал брат о наказании, понесенном им. Выслушала и медленно пошла прочь, не уловив недоумевающе насмешливого взгляда Фомы. Погруженный в свои соображения о Тарасе, немного обиженный тем, что никто не обращает на него внимания и еще ни разу не взглянул на него, Фома перестал на минуту следить за разговором Маякиных и вдруг почувствовал, что его схватили за плечо. Он вздрогнул и вскочил на ноги, чуть не уронив крестного.
— Вот, гляди! Вот Маякин! Его кипятили в 7 котлах, а он жив! И богат, понял? Без всякой помощи один пробился к своему месту. Это значит Маякин. Маякин — человек, который держит судьбу в своих руках. Понял? Учись. В сотне нет такого, ищи в 1000. Так и знай, Маякина из человека Ни в черта, ни в ангела не перекуешь!» Ошеломленный буйным натиском, Фома растерялся, не зная, что сказать старику в ответ на его шумную похвальбу. Он видел, что Тарас, спокойно покуривая свою сигару, смотрит на отца, и углы его губ вздрагивают от улыбки. Лицо у него снисходительно довольное, и вся фигура барски гордая. Он как бы забавлялся радостью старика. А Яков Тарасыч тыкал Фому пальцем в грудь и говорил: «Я его, сына родного, не знаю. Он души своей не открывал передо мной. Может, между нами такая разница выросла, что ее не токмо орел не перелетит, черт не переползет. Может, его кровь так перекипела, что и запаха отцова нет в ней. А моя Кинон! И я это чую сразу, чую и говорю. Ныне отпущаешь и раба твоего, владыка!» Старик дрожал в лихорадке ликования, точно приплясывал, стоя перед Фомой.
«Ну, успокойтесь, батюшка», — сказал Тарас, неторопливо встав со стула и подходя к отцу. «Сядем».
Он небрежно усмехнулся Фоме и, взяв отца под руки, повел к столу. «Я в кровь верю», — говорил Яков Тарасыч. «В ней вся сила! Отец мой говорил мне: Яшка, ты подлинная моя кровь. У Маякиных кровь густая, никакая баба никогда не разбавит ее. А мы выпьем шампанского, выпьем! Говори мне, говори про себя, как там в Сибири?» И снова, точно испуганный и отрезвленный какой-то мыслью, старик уставился в лицо сына испытующими глазами. А через несколько минут обстоятельные, но краткие ответы Тараса опять возбудили в нем шумную радость. Фома все слушал и присматривался, смирно посиживая в своем углу. «Золотопромышленность, разумеется, дело солидное, — говорил Тарас спокойно и важно, — но все-таки рискованное и требующее крупного капитала. Очень выгодно иметь дело с инородцами. Торговля с ними, даже поставленная кое-как, дает огромный процент. Это совершенно безошибочное предприятие, но скучное. Оно не требует большого ума. В нем негде развернуться человеку, человеку крупного почина». Вошла Любовь и пригласила всех в столовую. Когда Маякины пошли туда, Фома незаметно дернул Любовь за рукав, и она осталась вдвоем с ним, торопливо спрашивая его: «Ты что?»
— Ничего, — улыбаясь, сказал Фома, — хочу спросить тебя. — Рада?
— Еще бы! — воскликнула Любовь.
— А чему?
— Странный ты, — удивленно взглянув на него, сказала Любовь. — Разве не видишь?
— Эх ты! — с презрительным сожалением протянул Фома. — Разве от твоего отца, разве в нашем купеческом быту родится что-нибудь хорошее? — А ты врала мне! — Тарас такой, Тарас сякой, купец как купец, и брюхо купеческое.
Он был доволен, видя, что девушка, возмущенная его словами, кусает губы то краснее, то бледнее. Ты, Фома! Задыхаясь, начала она и вдруг, топнув ногой, крикнула ему: «Не смей говорить со мной!» На пороге комнаты она обернула к нему гневное лицо и вполголоса кинула: «Ненавистник!»
Фома засмеялся. Ему не хотелось идти туда за стол, где сидят трое счастливых людей. Он слышал их веселые голоса, довольный смех, звон посуды и понимал, что ему с тяжестью на сердце не место рядом с ними. И нигде ему нет места. Постояв одиноко среди комнаты, Фома решил уйти из дома, где люди радовались.
Выйдя на улицу, он почувствовал обиду на Маякиных. Все-таки это были единственные на свете люди, близкие ему. Перед ним встало лицо крестного, дрожащие от возбуждения морщины, освещаемые радостным блеском его зеленых глаз.